на хвилях Радіо Свобода і зараз про те, яку роль несуть музеї Турми. Порівняння білоруського і європейських прикладів.
Свобода у турмах.
Як вижити у турмі?
В опит в'язнів і їх близьких.
Медичне і психологічне поради.
Чим розняться в'язниці у Білорусі і за межою?
І як не згубитися на свободі?
У серії Альони Струве.
Добрий день. При конце жнівня у городні на території самої старої білоруської в'язниці був відкритий перший в Україні музей турми. Подобні туремні музеї діючують сьогодні бодай у кожній, принамсі, європейській країні і увасабляють собою остаток особого виду культу протків, культу покарання. Окремя науково-освітницької ролі, гэтай установи закликані виконувати і ролю виховавчої. Серед наведників різних музеїв світу шмат юних екскурсантів, для яких знайомство з експозицією є тлумаченням таких з'явів, як закон і незворотність покарання у виніку його порушення. Апошнім часом серед подобного кшталту установу вилучаються музеї, які пропонують своїм наведникам не тільки убачити сховище неких старих документів, речів, да і предметів, але і літерально поглинутися у туремну атмосферу минувщини, ставши соудельником різних театралізованих видовищів де гульню. Так, у Шотландії на території былой в'язниці Інверери туристи спочатку трапляють на театралізоване слухання справи у залі суду, де актори у мантиях зачитують присуди, а актори, які виконують ролі обвинувачених, виступають з апошнім словом. Потім туриста у супроводженні акторів-туремників ведуть у камеру. Так само разом з акторами-арештантами яны роблять шпацер по туремным дворику. Яшчэ каштують ежу зняволених, становяцца відавочцамі, а при жаданні і адчуваюць на сабе, як каралі розгамі. Подобные музеи турмы, пише американский часопіс Forbes, користаються неверогодной популярностью, наприклад, на паром у знакомитый американский туремный музей Алькатрас квитки треба заказывать ледь не за тыдень, и гэта при тым, что паром ходит 15 разов у день. У Стамбуле, Амстердаме, Оксфорде і Бостоне на місцях былых турмаў ўжо некалькі гадоў дзейнічаюць музейна-гатэльныя комплексы, дзе няма адбою ад гасцей. На бестурботнай гавайскай выспе Мауі турысты абавязкова хочуць убачыць турму Хейл-Паахас з яе змрочнымі камерамі. А у туремном музее пенсильванского городку Джим Торпа выстроиваются черги, каб поглядеть на шибеницу, якая вытрымлівае адразу четверых весельников. Часопіс Forbes называе яшчэ некалькі падобных музейных комплексаў, якія абавязкова трэба наведаць чалавеку толькі дзеля таго, каб пераканацца, што воля – гэта найвышэйшая каштоўнасць жыцця і якім цудоўным ёсць само гэта жыццё. Размова ідзе пра такія музеі-турмы, як, напрыклад, знакамітая в'етнамская Ханой Хілтон, Робен Айленд, Кейптаун, Паўднёва-Афрыканская Рэспубліка, Выспы выратавання Французская Гвінея, Порт Артур, Тасманія, Аўстралія, Лангольман, Стокгольм, Швеція, Спаса Яўхімаў, Манастыр, Суздаль, Расія, той самы, дзе калісьці здымаўся фільм Андрэй Рублёў-Тарковскага. Але да музею ў горадні. Яго адкрыццё было прымеркаванае да 95-годзя з дня ўтварэння крымінальна-выканаўчай сістэмы ў Беларусі. Як адзначыў начальнік дэпартаменту выканання пакаранняў Сергей Дарожка, стварэнне музею ёсць асабістай ініцыятывай міністра ўнутраных спраў. Самую першую і дагэтуль адзіную экскурсію ў музеі правёў начальнік гарадзенскай турмы нумар 1 Уладзімір Шаблінскі. Цяпер трапіць у музей з вуліцы немагчыма, ніякай шыльды, тым больш раскладу няма. Пра некаторыя падрабязнасці пра гэтую новую музейную установу ад нашага гарадзенскага корэспандэнта Сергея Астраўцова.
Новы музей размещаецца ў старой забудове на рагу вуліцу Рыцкага і Кірава, насупраць самой турмы, цераз вузкую вуліцу, рух на якой аднабаковы. Трапіць у музей з вуліцы немагчыма, ніякай шыльды, тым больш раскладу няма. Брама звонку глухая, няма нават дзяржання. Шильда знаходиться для дверей у музею во внутреннем дворику, куда без попереднего дозволу нельга. Городянской турме 200 годов. Мурам, где она находится до сегодняшнего дня, больше за 300. Цар Александр I загадал створить острог у скасованным езуистским коллегиуме, вельми престижный в ранейшие часы научальной установе. Таким чином, история турмы и побудов, у яких она находится, сама по себе мае множество цікавых фактов. Однако, мощимость творить музей з'явилась только после того, как былый туремный библиотекарь Вячеслав Лисицын грунтовно выучил минулые турмы и опубликовал книгу. На ее подставе была створена экспозиция. Над оформлением працавал мастак Владимир Качан. У музея есть известие об городенских турмах у часы Великого князства Литовского. Для шляхты была турма во въездной веже старого замка, для остатних – у ратуши. За кратами тады трамали подчас следства. Покарание с неволением, как правило, не выкористовывалось. Карали по решению суду инакш. Давали штраф, катавали або позбавляли життя. У музея есть обсуги для катавания, называные крокодилом, и клеймы, якими товаровали злочинцев. Езуистский квартал, где теперь турма, начали будовать в другой полове 17-го стагоддзя. Малюнки внутри туремного подворку 19-го стагоддзя покинул ведомый мастак Наполеон Орда, якого посадили после повстання 1830-го года. У музея адлюстравана, як жили в царские часы вязни и як их карали. Зроблена частка камеры, где находится манекен осудженного. Выкрастанная частка плитки, якой были выкладены камеры у конца 19-го стагоддзя. У час повстання 1863 года, поведомляется экскурсантам, за кратами утримливалося полтысячи арештованных. Экспозиция знакомит с ведомыми людьми, которые сидели в городенской турме. Повстанец Михаил Волович, физик Зигмунд Фрублевский, который удельничал в повстанні 1863 года, белорусские деячи Павлина Мядёлка, Тамаш Гриб, Барнислав Тарашкевич, Валентин Тавлай, Пилип Пестрак, Сергей Притыцкий. Перед самой войной сидел польский мигрантский литератор Густав Герлинг Рудинский и в той же час Вольф Мессинг, иллюзионист. А Феликс Дзержинский трапляў у городенскую турму, якая выконывала функции перасыльной, аж на 3 разы. У часы Польши турма стала каторжной. У ёй было 1000 зняволеных, приблизно третья частка политичная. На початку 1920-х звычайно удельники белорусского национально-вызволенчего руху, позднее члены КПЗБ. Городенский историк Андрей Ваштевич рассказывает, что Пилип Пестрак был зазятым аматором не только белорусской мовы, но и так само эсперанто. До войны был доведник эсперантисты Польши, каже он, и там был позначен его адрес. Адрес звучал так: Пилип Пестрак, городенская турма. Поэт Юрка Голуб особисто ведал Пилипа Пестрака. Любит рассказывать, что после 17 вересня 1939 года, когда были вызваны политвязни, Пестрак протягивал ходить спать у турму в свою камеру, покольки ему не было где жить.
Ну, кто рассказывал? И он сам говорил. Ведаешь, Юрка, я люблю в Гродно приезжать. Но я же уже таки говорю, чему Пилип Семенович? Он говорит, а я тут 11 годов в турме просидел. Как вызволили, не было куда податься, так ходил туда ночевать у свою камеру. Вот это, так сказать, факт.
Каже Юрка Голуб. Посечені былога политвязня журналіст Андрея Пачобута, якого двойчы трымалі за стенами гарадзенскай турмы па абвінавачанні ў паклёпе на прэзідэнта, пасля вайны ў ёй сядзела немала ўдзельнікаў польскай арміі краёвай.
Думаю, што стварэнне там нейкага музея это не ёсць дрэнная ідэя, асабліва ўлічваючы кантэкст такі, што на тэрыторыі турмы выносіліся прысуды, смяротныя выконваліся ў перыяд 39-45. З іншага боку, пры сённяшняй уладзе, што эта ўлада будзе ў гэтым музеі дэманстраваць? Мы сёння бачым, што якія там музеі и что войск. Хотя, конечно, с этой турмой связаны такие гучные прозвища, которые там, ну, без навод оценки, какую они роль отыграли в истории, але отыграли свою роль в истории Беларуси.
У Градзенскую турму трапили немецкие бомбы. С початку 1 вересня 1939 года, затем 22 червня 1941 были разбурені. У 1970-е годы внутри турмы отбылася перебудова. Была разбуренная православная каплица царских часов, в якой был гараж. В целом музей зроблены по-сучасному, оформлены на российской мове. На белорусской есть только шильда для дверей. Покольки музей ведомостный и хоть находится в самом туристичном месте, большинство туристов туда не трапить, хиба что загодя замовленной экскурсией. У гэтым выпадку можно было бы все же неяк позначить музей. Например, зместить на улице шильду с именами ведомых людей, которые были вязнями турмы. У Вильни, например, на стенах былого будинку КДБ написаны прозвища удельников подполья, яких трымали в сутарэннях, а затем расстреляли.
Рассказывал Сергей Остраўцоў.
Вы
Былы палітвязень, фігурант плошчы Дмітр Дрозд, паводле прафесіі гісторык. Яго спецыялізацыя архіўная ды музейныя справы. Ён лічыць, што музей турмы ў Беларусі вельмі патрэбны і нават не адзін. Як ставіцца Дмітр да такой формы установы, як ведамасны музей, якім па сутнасці з'яўляецца гарадзенскі?
На самом деле, ведомственные музеи, они, конечно, тоже имеют место быть, потому что все-таки этого музея есть несколько как бы целей, и, в общем-то, есть цель образовательная, в первую очередь, там, которая школа милиции, условно говоря, или там школа КГБ. Мы же не знаем, какая цель стоит у людей, которые, например, ведут милиционеров, каких-то молоденьких парней в музее. Может быть, они хотят, чтобы показать, какие, например, там, оппозиционеры все, обманщики, лжецы, там, какие-то способы, как за ними следить, как прослушивать, как их колоть на допросах. Но это все это прикладные вещи, которые, естественно, ну, можно показать только ведомственно закрытом музее. Ведомственный музей изначально значит, на определенную группу людей, живет за счет государства, он как бы не интересен, он был, все равно он получает свое субсидирование, все равно какое-то у нас еще достаточно такое представление о музее. Это да, это познавательно, но, скажем, это не всегда интересно.
Яшчэ пытанне да майго суразмоўцы. А з чым, на яго погляд, звязанае такое стаўленне? Пазнавальна, але не цікава. Якая канцэпцыя павінна быць у музея беларускай турмы, каб гэта было і цікава, і пазнавальна?
Если говорить про концепцию вообще музея тюрьмы, то он, конечно, обязательно нужен. Но все эти музеи, которые даже новые, в основном делаются старыми людьми, старые закалки, старые школы, скажем так. Нас как-то пытаются какие-то обойти острые моменты истории, всегда получается как-то искусственное и настоящее. Как там, например, говорить про тюрьму, не сказать там про понятие зэков, про татуировки, про все вот это вот этот блатной мир, как бы все это показывало, что чем это все это заканчивается. То есть одно время даже на Володарку водили людей, детей показывали. Но вот я когда сидел на Володарке, со мной сидел парень, который говорит, о, нас со школы возили. И что, в принципе, и чем закончилось это? То есть немножко от всех этих музеев, немножко попахивает на Сталина. Может быть, это будет, конечно, грубо, но...
У эфиры «Свобода у турмах». Протяг программы не у забаве.
Свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая заўсёды з табой. Свабода ў турмах. Як выжыць за кратамі. Вядучая цыклю Алена Струя.
Пасля развалу СССР у многіх краінах Усходняй Еўропы былі створаны музеі ахвяраў таталітарызму. У некаторых постсавецкіх рэспубліках музеі КДБ. Гэта ўжо некалькі іншы напрамак, чым проста музей турмы. Тут у якасці ахвяраў самі вязні, а злачынцы – тыя, хто выконваў пакаранні. Беларусь, якая страціла сотні тысячаў людзей падчас сталінізму, дагэтуль такога музею не мае. Змітер Дрозд.
Для меня, как я знаю, как бы более-менее сталкивался с этой темой. Эти куропаты могли бы стать действительно замечательным музеем репрессии, но похоже, что не приняты власть. Это жуткая тема, но в современной Беларуси, вы знаете, что даже вот сам Лукашенко пообещал, что я когда-нибудь езжу в куропаты. Ну как такое может быть? То есть для него это вообще просто не представляет ценность. То есть вот линия Сталина, стоит бюст, который там действительно более чем неоднозначная личность, можно как-то по-разному, но... Представить где-то в Германии, там, линия Гитлера, это, ну, просто было бы... Для меня лично это, даже оскорбительно, потому что я знаю, что мои предки действительно были там, вот, столько же, как пострадал от Сталина, столько же от Гитлера. И мы, то есть для меня это лично, как бы, трагедия, что мы... Эта страна в Беларуси до сих пор как бы под запретом, ее никто не развивает. Все упирается в одного человека, в его представление. Есть такое, что если есть музей репрессий известные в Вильнюсе, бывшие застенки КГБ, которые там были подвалы, и там остались те же самые камеры. Ну, там на самом деле очень тяжело избежать этого просто страха и трепета. Особенно, когда вот ты попадаешь в эту расстрельную комнату, и когда ты видишь, что это все здесь было залито кровью, как все это там сделано, ты ощущаешь эту правду времени.
Говорил Змітр Дрозд. А цяпер невялікая экскурсія ў Віленскі музей КДБ. Дарэчы, першы сярод такога кшталту установаў на тэрыторыі былога СССР. Слова Іні Студзінскай.
Размешчаны на вуліцы ахвяраў у Вільні музей КДБ або музей ахвяраў генацыду дзейнічае ад 1992. Сам будынак быў узведзены ў 1899 годзе як палац правасуддзя Віленскай губерніі. Пазней тут знаходзіліся рэвалюцыйны трыбунал Літоўскай Савецкай Рэспублікі, польскі суд, управа НКАУС, гестапа, а потым да 1991 году ўнутраная турма КДБ. 10 апошніх гадоў тут проста ладзяцца экскурсіі. Наведнікі могуць агледзець 19 камер, карцер у 3 квадратныя метры, водны карцер, 3 камеры катавання, расстрэльную камеру, кабінет праслухоўвання, турэмную бібліятэку. А ў астатніх камерах архіў з 220 тысяч тамоў, распавядае супрацоўнік музею КДБ Роберта Спадвайскас.
Конечно, важных, особенно документах, нас интересующих, этих, конечно, документы никогда нам не передадут, потому что спецслужбы играют по своим правилам, и, конечно, своих они не сдают и никогда не будут сдавать. Мы это все понимаем.
Камеры маленькие, темные, с облупленной фарбой, с драулянными шконками. Все засталося, як и было.
В такой камере содержится 10-12 человек. Конечно, нет мебели. Ночью ведутся допросы. Под утро всех возвращают. В течение дня запрещено спать. И выход где-то не в туалет один раз. В углу видите параша. Правда, это уже 60-х годов. Правда, 70-е годы уже разрешали 2 выхода в туалет.
Есть звычайный карцер и так званый водный карцер. У водным посередине металличный диск диаметр 30 сантиметров.
Под этим диском наливалась вода, его движение ограничено полностью. Но он, если засыпал и терял равновесие, он падал в воду. Таким образом, у него отнимался сон. 300 граммов хлеба и пол-литра воды – это его такой рацион. И человек сюда мог попасть, даже если он не нарушал каких-то условий содержания, но просто не выдавал своих друзей информации, не делился со следователем. Тогда его здесь, конечно, так называется, прессовали.
Правда, былыя палітвязні ўзгадвалі, што і сярод ахоўнікаў сустракаліся чулыя людзі, якія рызыкавалі. Давалі ўкрыцца шынялём, уначы прыносілі дошку, каб чалавек мог хоць крыху паспаць. Уражвае і расстрэльная камера. Правда, падлогу накрылі шклом, а сам працэс, як гэта было, паказваюць на маніторы. Наведнікам музею дэманструюць фрагмент фільму Анджэя Вайды «Катынь» са сцэнай расстрэлу. Распавядае супрацоўнік музею КДБ Роберта Спадвайскас.
Написано, что здесь кухня. Только в 1998 году камера уже обнаружена и идентифицирована как камера для расстрела. В центре было такое углубление, чтобы вся кровь сходила. Остатки пуль, это было деревянное покрытие, чтобы не было рикошета. А по нашим данным, здесь уничтожено 1037 людей. Конечно, эти данные не полные. В 1963 году был расстрелян последний резистент. Убили, хотя это наши данные. Какие действительно документы их нету.
Колькі ўсяго чалавек прайшло праз віленскую турму КДБ, дакладна невядома. Толькі святароў тут сядзела 364, і каталіцкія ксяндзы, і праваслаўныя папы, і юдэйскія равіны. Апошняя палізняволеная Ніюля Садуныта выйшла на свабоду з турмы КДБ ў 1987 годзе, а да 1991 году ў турме КДБ утрымлівалі звычайных крымінальнікаў. Цяпер адмысловай турмы КДБ ў Літве няма, няма і КДБ, кажа Роберта Спадвайскас.
У нас же КГБ нет, это у вас КГБ, у нас ДГБ. Это большая разница. Разница в том, что Департамент государственной безопасности, он больше занят все-таки работой, которую проводят против людей, которые стараются у нас украсть информацию, грубо так скажем, со шпионами. Таких больше тюрем, конечно, как это уже не было и, я надеюсь, не будет. Но если человек все-таки арестован по шпионажу, он содержится в тюрьме обыкновенной, то есть для криминальных преступников.
У эфіры «Свабода ў турмах». Вяртаемся да размовы з былым палітвязням і гісторыкам з Вітром Драздом. Віленскі музей – гэта установа, якая фінансуецца дзяржавай, дакладней цэнтрам па вывучэнні рэпрэсій. Такі музей для шырокага кола наведнікаў. Гарадзенскі музей турмы, пра які мы ўжо гаварылі раней, ведамасная установа, то бок для вузкага кола наведнікаў. Яшчэ ёсць камерцыйныя або самаакупальныя музеі турмаў. За якімі формамі будучыня і якія формы найбольш падтрымліваеце вы?
Думаю, што безусловна абязательна, должны быть национальные музеи, которые должны быть действительно только поддерживаться государством, потому что музей это не просто то, что мы видим. Музей это, скажем так, это вершина айсберга. На самом настоящий музей это прежде всего и хранилище, это и научная работа, которую проводят работники музея. Мне кажется, должно быть обязательно и ведомственный музей, и коммерческие какие-то музеи. Есть такой в Чехии музей средневековой тюрьмы. Это музей очень интересный, он посещаем, он популярный. Это город Локоть в старинном замке, он находится. Люди туда ездят большими автобусами, посещают. На самом деле там жутко. Это музей, который реально там был, эти застенки, темница. И там показаны эти пытки, дыбы, крики там раздаются постоянно. Ну, очень жестко, очень грубо. Людям страшно, но им это интересно. Они приходят и смотрят на там автобус, за автобусом туда приезжают. И он не просто интересен, действительно, он коммерчески выгодный, он приносит прибыль, люди зарабатывают.
Як колишній сядзелец Володарки, Зміцер Дрозд лічить необхідним створення музею менавіта на території гэтай установи. Які у яго аргументы на карысць менавіта гэтага проекту?
Здание Володарки, оно как бы действительно ідеально підходить для основи будущего музея. Это место в центрі города. И она может приносить неплохую прибыль. Действительно, уникальнейшее здание, которое 200 лет стоит в центре Минска, которое прошло все практически от Российской империи, 1820 год. Это вот только ушли французы в 12 году, и вот в 21 году, в 25-м построили Володар. С тех пор вся история Минска, все восстания, все какие-то жизненные перипетии, все связаны с Володаром. То есть там можно начинать от залов, буквально наполеоновских, там каких-то до восстания Костюшки залов. Можно сделать залы любого времени. Вот до 2010 год, восстание декабристов, зал, который там, скорее всего, находится расстрельная комната. Мы же, на самом деле, этого не знаем, какое там количество людей было уничтожено. Уже погружение в эти подвалы, можно сделать залы, рассказать даже про то же восстание Калиновского. Ведь разные отношения до сих пор. В советские времена Калиновского назвали улицу, получается. А сейчас Калиновский, как бы, с точки зрения вот, русского мира, Калиновский – это чуть ли не главный враг. Так вот эти личные идеологии всегда заставляют человека показывать не во все его как бы, сложности, а какую-то одну вот такую взять часть, которая нам сейчас выгодна и интересна.
Пытаюсь у моего суразмовца, былого политвязня Дмитра Дрозда, каким реально поводле зместу может быть музей на Володарце, и коли он реально мог бы заявиться поводле часу?
Как бы мы не хотели, но истории навсегда идет на поводу пропаганды. Всегда все эти музеи, в конце концов, становятся такими, как вот, как бы вот, такой поп, такой сытый хвост. Я думаю, что какой-то там наверху заинтересован в личном бизнесе, взяли хорошего менеджера иностранного, начали создать музей европейского уровня с нуля. Причем человека бы не сдерживали никакими идеологическими там рамками, потому что это дело до далекого, наверное, будущего. Я думаю, что там, ну, скажем так, 2 года выселят всех оттуда заключенных, и если будет даже действительно какое-то решение строить там музей, в ближайшие 10 лет вряд ли что-то.
Удельником нашей программы был колишний политвязень, историк Зміцер Дрозд. І на закінчення опитання. Як ви ставитеся до відкриття першого у Білорусі туремного музею? Чи хотіли б ви його наведати? На гэтае питання адказваюць мінакі на гарадзенскіх вуліцах.
Ви ведаеце, я туды не пайду ніколі. Чаму? Таму што не в гэтай краіне адкрываць такія музеі. І не усхвальваць тых работнікаў, які здзекуюцца над тымі заключёнымі, якія засюды там сидзяць, бываюць. Треба щось інше показувати. Я меркую, що ні, але я зустрікала людей, які хочуть. Я все ж таки чула, які хочуть все ж таки побачити, але я супроти.
Мне кажется, лучше такие музеи создавать вообще для всех, для туристов, чтобы они туда свободно могли сходить, поинтересоваться. Все-таки надо повышать как бы туризм в нашем городе. Поэтому, мне кажется, лучше не приватный делать, а для всех.
Так, бачила в интернете. Я не ведаю, як туды потрапить. Там написано, было только что с экскурсиями. И вельми уже таки некий пригожий там манекен был. Такие уже пригожи, что не уже такие были языки. Такие там файный был хлопец у этой у туремной робе.
Во-первых, даже в Минске, когда был, так там улица Володарского сразу ассоциируется с тюрьмой, даже у милиции. А здесь все-таки центр города и этот музей, все-таки и эта тюрьма слишком старая. Да и от тюрьмы не зарекайся. поэтому посмотреть можно. Доступ и для людей, чтобы был.
Будет время, а где это он? А когда можно, надо. Это все интересуются музеями. Я недавно с санатория приехала, так там много россиян, и про Гродно спрашивали, где у вас музей, они ездят с удовольствием, так что надо.
Конечно, будут приезжать, будет что-то новое, интересоваться будут. Пошел бы, сходил бы, посмотрел что-то новое, узнал бы.
Да, слышала такое. Приятного мало, конечно, что там выставлено. Я даже не знаю. Не каждый турист захочет идти туда.
Конечно, хотел бы посмотреть, что там есть. Когда-нибудь откроют. Интересно для гостей, для туристов города Гродно и для жителей города Гродно.
Я вовсе не ведаю, чья была эта инициатива сделать такой музей.
Это была «Свобода у турмах». Сустренимся про стыдень.